Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Ну что, лето продолжается, разбудильник начинается. 7 июня, дорогие друзья, среда на дворе. Меня зовут Андрей Мелехов. Елена Пономарева сегодня работает за режиссерским пультом. Прямой эфир. Полетели. Я уверен, что настроение у вас у всех будет сегодня хорошее. Как всегда, начнем с календаря. Посмотрим в него внимательно, и что же мы увидим? В 19 году прошлого века, уже очень-очень давно, в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав. С ума сойти. Ну, тоже важное эпохальное событие. Не менее важное событие произошло в 65 году того же 20 века. Корпорация Sony в этот день представила первый домашний видеомагнитофон по цене почти $1000. Ну, в принципе, на этом можно было бы нашу программу сегодняшнюю завершать, потому что вот этот день в 65-м году, мне кажется, имеет геополитическое значение. Некоторые страны даже не пережили пришествие видеомагнитофонов. Были и у нас какие-то проблемы, все изменилось не всегда в лучшую сторону, но да ладно, мы будем о хорошем и вечном сегодня говорить. Будем изучать историю улиц Ростова-на-Дону. Как, когда и почему их называли и переименовывали? Где? В Ростове находилась Старопочтовая улица. Почему Богатяновский спуск так называется, тоже узнаем. Какая площадь в нашем городе раньше была Екатерининской, Соборной и Гостиной. Какое влияние на городские топонимы оказали революция и советский период. В общем, вот такой круг вопросов сегодня мы будем освещать в студии «Экскурсовод». Автор YouTube-канала 146 ростовских Алексей Павловский. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро вам, доброе утро радиослушателям.
Так, значит, у нас очень-очень много вопросов, времени тоже много, но не так, как хотелось бы, поэтому не будем его терять. Давайте с самого центра города начнем и расскажем об истории Большой Садовой. Почему ее так назвали и как долго она носила имя Фридриха Энгельса?
Ну, Большая Садовая, всем очевидно, происхождение названия от садов, которые, по всей вероятности, располагались рядом. Ну и действительно, это так и было. Мы знаем, что Ростов очень сильно привязан к водным, да, путям, и развивался от Дона, от Темирника, и, соответственно, у нас направление улиц, проспектов, переулков, собственно, нумерация идет, соответственно, от Темирника или от Дона. Ну и, соответственно, город сильно так зажатый между другими населенными пунктами, да, с одной стороны у нас Нахичевань развивалась, то есть на восток Ростов не мог расти. С запада подпирали казачьи территории, станица Гниловская, юг, левый берег у нас подтапляемый, поэтому там тоже город не развивался и постоянно шел на север. И в определенный момент те улицы, которые нам сейчас кажутся центральными, которые существовали всегда, были в статусе окраинных. И вот улица Большая Садовая также когда-то была окраиной на плане, вот первом генеральном плане 1811 года. Собственно, ею город и заканчивался. Mm-hmm. Дальше начиналось то, что обычно за городом и находится.
Заросли.
Да? Это были и какие-то инфраструктурные объекты, ну, типа свалок, скотобоин, ну, каких-то таких, да, мест. Ну, и сады, конечно. И потом, когда город все дальше и дальше продвигался на север, эти сады стали или застраиваться, или частично оставаться в качестве городских садов, парков. Собственно, улица и приобрела это название Большая Садовая.
А центральная улица в Ростове, она же от Дона поднималась потихонечку, да? Садовая не сразу ей стала,
ну, естественно. Мы понимаем, что это такой неофициальный статус, да? Нет никакого документа, где закреплялась бы вот эта улица центральная. Даже и сейчас мы знаем, что Большая Садовая центральная, да, улица, но чем докажешь, нет такого документа. Кто-то может сказать, что какой-то из проспектов, да, они тоже центрального, Ворошиловский, Буденновский. Но обычно это связывалось с нахождением органов власти в том или ином месте, и до того, как было построено вот это роскошное здание городской думы, это конец 19-го, начало 20 века, городские власти у нас находились на вот той самой улице, которую вы загадываете, Старопочтовой.
Да-да-да, попозже чуть-чуть мы к ней вернемся.
Да, и тогда эта улица считалась центральной, потом определенная время Московская выполняла вот функции такой парадной улицы. Это 70-е, 80-е годы 19 века. Ну и уже в начале 20 века Большая Садовая приобрела вот этот статус центральный.
Даже на моей памяти здание городской администрации несколько раз меняло цвет. В данный момент он спорный лично для меня, но говорят, что это историческая правда. Так, да?
Ну, как обычно ученые спорят,
задумался Алексей.
Нашими источниками являются фотографии. Мы понимаем, что цветной фотографии не было, и фотографии подкрашивались в открытки, да, создавались цветные иллюстрации. Ну и на ряде из них мы можем видеть, что действительно такая колеровка была. Но вполне возможно, что художник так видел.
Да, да. А они могут. Да. По поводу Энгельса все-таки. В каком году вернули название Большая Садовая? Это уже в начале или середине 90-х было, да? Если, насколько я
помню? Это 91-92 год. Вот точную дату надо посмотреть. У меня есть эта задача. Все никак руки не дойдут. Это времена, когда городской администрации, тогда это еще исполком был, руководил Юрий Погребщиков.
Да.
И вот как раз тогда произошли все те переименования, немногие, кстати говоря, которые возвращали прежние названия городским улицам, проспектам. Вот Большая Садовая получила прежнее дореволюционное наименование, а Энгельса она стала в 1920-м чуть ли не...
Энгельса многие и сейчас говорят. Ну, люди определенного возраста, конечно.
Но также и в советское время многие говорили Садовая по привычке. Даже в стихах советских поэтов улица Садовая, скамеечка, да. Кленовая к тому времени, это 43-й год, да, песня написана, уже 23 года Садовая была Энгельса. А вот в песне это название.
Первому мэру Ростова передадим привет. Он здравствует, ныне жив, и здоровье ему, и долгих-долгих лет.
Ну вот я о нем говорил. Вернули тогда название Большой Садовой. Соборный переулок был Подбельского в советское время. В 80-е годы, в конце 70-х, 80-е театральный проспект был проспектом Микояна. Немногие помнят, но железнодорожники у нас такие ретрограды. Остановочный пункт Микояна до сих пор существует на Нансена. Ну, вот это такие основные. Ну, еще исполкомовский проект стал Думским. Это то, что за городской думой. Небольшой переулочек. А так-то, по большому счету, и все.
Вот. А если есть Большая Садовая, помните Задорнова? Я не понимаю, что такое верный ленинец, значит, где-то скрывается и неверный. А где скрывается Малая Садовая?
Ну, Малой Садовой была нынешняя улица Суворова. Это уже в послевоенное время произошло переименование. Не случайно, потому что мы знаем, что биография нашего великого полководца связана в том числе и с нашим регионом, с нашим краем, когда он командовал Кубанским корпусом, такой ближайший обжитой такой населенный пункт, назовем его так, была крепость Дмитрия Ростовского, и он жил, его семья жила в доме оберкоменданта крепости, который как раз располагался на пересечении нынешних Кировского и Суворова.
Ну, пускай Суворова тогда останется улицей Суворова. Давайте по парковым зонам нашей центральной улицы пройдемся. Ну, не зря же она Садовая, как мы говорили, да? Как назывались парки Горького и 1 мая? И когда они были заложены?
Ну, старейшим парком у нас является городской сад.
Ну, это парк Горького.
Парк Горького, который городским садом был до конца 30-х годов, в 36-м году, вот, и до Ростова дошла вот эта кампания по созданию таких комбинатов отдыха, как mm-hmm. тогда трактовался парк культуры и отдыха имени Горького. Мы понимаем, что это не оригинальное название, парки имени Горького есть во
в
всех,
каждом городе.
Во всех крупнейших городах.
И улица Ленина, естественно.
С улицей Ленина у нас своя история, если будет время, я вам о ней расскажу. Вот, говоря о парке имени 1 мая, то это была уже такая окраинная территория Ростова-на-Дону, где располагался такой частный закрытый сад. Это был сад летнего коммерческого клуба. Туда допускались не все желающие, даже за деньги. Это только для членов mm-hmm. клуба, коими были наши купцы, предприниматели.
Бизнесмены такая, начала века.
Такая привилегированная, да, закрытая территория с обширнейшей культурной программой. Там была концертная площадка, театральная площадка.
А ротонда уже была сразу?
Ротонда, нет, она была не сразу. Да, собственно, сад летнего коммерческого клуба, кажется, что это откуда-то родом из там 19 века. На самом деле это тоже достаточно позднее приобретение Ростова. Это конец 19 века. Собственно, те сооружения, которые появились, это и вот нынешний дом физкультурника, да, это такая закрытая часть этого летнего коммерческого клуба, и ротонда, и все прочее, это начало 20 века.
О ростовских улицах мы сегодня вспоминаем с экскурсоводом, автором YouTube-канала 146 ростовских, Алексеем Павловским, и едем дальше, идем, как хотите, Богатяновский, вниз к Дону, почему он так называется? Многие его Кировским зовут еще.
Вот, кстати говоря, я перечислял названия улиц, проспектов, которые вернули свое историческое название. Вот в случае с Богатяновским, Кировским, такое половинчатое решение mm-hmm. было принято. Значит, историческое наименование вернули той части, которая спускается к Дону от Большой Садовой, и от Садовой и до ипподрома у нас советское название сохранилось. Ну и вот при том, что нумерация идет сквозная.
То есть, да, перетекает одно в другое.
Да. И, ну, историческое название связано с нахождением такого важного для Ростова-на-Дону объекта. Это богатый колодец, богатый источник. Это один из таких самых важных крупных родников, которых много, большое количество на высоком правом берегу реки Дон находится. И те, кто бывал на промонах, видят, да, эту воду, которая mm-hmm. стремится на волю. Ну вот, богатый колодец. Считается, что такое название дал источнику Петр I. Во время подготовки Азовского похода он путешествовал по правому берегу в сторону Черкасска, и ну, было жарко, лето, вот как раз июнь, не такой нетипичный, как сейчас, а типичный ростовский июнь. Ну и, конечно, хотелось пить, не было запасов воды, и вроде как остановилась его свита, и он сам возле этого крупнейшего источника, ему поднесли воду, и она показалась ему настолько вкусной, что он велел отметить эту точку на карте, и вот сам дал название «богатый», ну, хороший колодец. Да,
Петр Алексеевич, респект.
Да. Да. Ну и дальше пошла этимология. У нас район Богатяновка отсюда и Богатяновский спуск. Ну а почему этот источник был важным? Потому что когда уже дочь Петра Елизавета Петровна определяла место, ну, не она, а понятно, что с командой, да, с окружением для расположения крепости Дмитрия Ростовского, вот наличие этого источника было плюсом для того, чтобы именно в этом месте крепости была построена, потому что появлялась возможность автономно питаться водой, не спускаясь к Дону.
И все-таки Старопочтовая. Многие знают, кто-то нет. Давайте раскроем месторасположение этой улицы и как она называется сейчас.
Ну, с 1939 года, если я не ошибаюсь, она стала называться Станиславского в честь нашего прославленного режиссера. Его фразу...
Ну, не верю.
Не верю, да, знают все. Ну, а Старопочтовой, это улица, ну, она сначала была, естественно, Почтовой просто, когда в районе нынешних пересечения Соколова и Станиславского, там, почтовая станция находилась. Потом, когда эту почтовую станцию перенесли, Почтовой улицей стал, почтовым переулком стал вот нынешний переулок Островского, а улица приобрела название Старопочтовая. И в определенном месте они и пересекаются. Старопочтовая и почтовый переулок. В советское время, ну, на первом этапе, в конце 30-х годов, она еще носила имя Гольбана. Это большевик-революционер, который занимал различные посты в системе профсоюзов и в краевом комитете партии. И вот после его смерти вот была улица Гольбана, но недолго, там, что, 2 или 1.5 года. Ну и потом, после вот смерти Станиславского, дали улице название в его честь.
Давайте заедем к нашим соседям. Город Нахичевань был же такой, да, не всегда мы жили в разных городах.
Нахичеванцы в одном считают, городе, что да. Он до сих пор есть, просто находится в ставе Ростова.
Да, ну, в общем, хорошо, площадь Карла Маркса, там же есть всем известная, и знаю, что у нее было несколько названий. Давайте их вспомним.
Ну, нужно сказать, что Нахичевань позже, чем Ростов, вообще ввела нумерацию и вот эту систему названий улиц и линий у них линии. Это произошло в 1875 году. Кажется, что там давно, ну, а как же ориентировались? Ориентировались по хозяевам домов и принадлежности к полицейским участкам, так указывалось. Ну, потом, по мере роста поселения, города, это уже стало сложно, запутано, собственники менялись, и поэтому там бывшего того-то или нынешнего сего-то, в общем, это уже перестало работать, и вот ввели систему нумерации, название улиц и площадей. Центральная площадь была гостиной, некоторое время соборной. Ну и после установки памятника Екатерине, основательнице Нахичевани, площадь стала Екатерининской.
Слушайте, ну а почему не вернули в свое время все-таки это название и не поставили памятник Екатерине? Чем было вызвано это решение? Чем оно продиктовано?
Ну, это, наверное, надо спрашивать у тех, кто принимал решение.
С вашей точки зрения. По-моему, это очень логично, по-моему, все-таки.
Ну, это из серии «А почему бы там Ленина из мавзолея не вынести?» Ну, вот примерно такой спор, чтобы не обижать старшие поколения. Потом привыкли, а потом самый смешной довод, который был, когда вот последний раз обсуждался вопрос возвращения на место памятника Екатерине, якобы провели опрос, и люди отвечали, горожане. Я не очень доверяю этому опросу, но вот такой смешной вариант ответа, а чего бы нам эту немку увековечивать? Можно подумать, Карл Маркс, да, у нас
чистокровно русский человек.
Русак такой, да. Вот, поэтому разные приводятся доводы. Мне, на мой взгляд, конечно, основательница города, человеку, который сделал много для страны, в том числе и приобретение территорий, которые за которой сейчас ведется спор. Мне кажется, что она достойна памятника. Не кровожадный был руководитель, прямо скажем.
Ну вот Кирова убрали и на Садовой ее и поставили.
Ну да, я думаю, что и для Маркса есть те вот промышленные, пролетарские районы, где он будет смотреться логичнее. Но а Кирова они все-таки не убрали, его
на Садовую,
чуть подвинули на
Пушкинскую. Не на Садовую, на Пушкинскую, да, говорил. Улица Горького в Ростове тоже имела несколько названий. Расскажите, каких и чем она была знаменита? Вот такой вопрос.
Ну, улица Горького, так вот, на мой, по моим подсчетам, это улица, которая больше всего меняла название. Причем в половине случаев прежнее название возвращалось. Изначально она была Сеной, по месту нахождения Сенного базара, Сенного рынка. Он находился на Горького, соответственно, и вот в районе Ворошиловского. Mm-hmm. Большая территория была. Была кампания по переименованию в Ростове улиц. Это происходило в 1885 году. Такие названия появились, как Пушкинская, Лермонтовская. И вот между ними находящаяся улица Сенная была переименована в Тургеневскую. Да, есть такой анекдотичный случай о том, что так как в самом конце Сенной, туда ближе к границе с Нахичеванью, у нас был официально такой действующий кварталы красных фонарей, дома терпимости, легально действующие, тогда этот бизнес был в правовом поле, ну и тогда появились возмущения о том, что, ну как, Тургенев, да, воспевал там непорочность, красоту девушек, да, тургеневская девушка есть, устойчивый такой штамп. Как же так вот у нас произошло? Естественно, что это депутаты городской думы, да, тогда они назывались гласные, вот этот вопрос поставили. Ну и там, с одной стороны, вынесли все эти заведения на параллельную улицу, сейчас это улица Восточная, ну а с другой стороны и Тургеневскую, тоже название Тургеневская дали бывшей полицейской улице, ныне это... Ну, собственно, она Тургеневская и остается. Тогда там полицейское управление находилось, поэтому и улица полицейская. Ну и потом Сенная вновь после Тургеневской. После была Романовская. Это вот к 300-летию дома Романовых, 1913 год. Понятно, что с установлением советской власти не могло быть никакой Романовской.
Речи, да, не могло быть.
Вот, поэтому вновь Сенная. И уже в конце 30-х годов, вот там источники спорят до дурения, если так можно сказать, в каком году Сенная стала улицей Горького, 36-й, 37-й, 38-й год, так называется.
Ну, самое главное, что сейчас она носит это название, и мы к нему уже привыкли. Дорогие друзья, это «Разбудильник», прямой эфир. Сегодня мы ходим по дореволюционному, по большей части, Ростову. Продолжим это делать сразу после рубрики о наших домашних животных. Никуда не уходите, впереди масса интересного. Буденновский, Ворошиловский, набережная. Ах!
Главное – хвост.
Друзья, мы продолжаем утренний разбудильник. Как всегда в это время на очереди рубрика о наших любимых животных. На связи со студией Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый, ветеринар, доктор биологических наук, профессор. Доброе утро!
Доброе утро, друзья!
Алексей Михайлович, давайте сегодня затронем, может быть, не самую утреннюю тему, но, как мне кажется, необходимую. Расскажите, пожалуйста, вот когда животное стареет, как правило, мы говорим о кошках и собаках, их большинство в наших квартирах, нужно ли им какое-то особое питание, внимание и так далее?
Конечно, ветеринария все больше и больше развивается, наши питомцы живут дольше и дольше. Продолжительность жизни в последние годы увеличилась на 2-3, а в некоторых породах на 4-5 лет. Поэтому на первый план выходят болезни геронтологические, те, которые связаны с возрастом. Это артриты, это заболевания зубочелюстной системы, это кардиологические болезни. Поэтому пожилые ветеринарные пациенты требуют особого ухода.
Ну вот средние величины породы, да, это вот 8 лет, можно считать, что уже старость наступает, и нужно очень внимательно относиться к своим питомцам.
Вы знаете, у собак в этом случае парадоксальная ситуация, потому что стандартно, чем крупнее млекопитающее, тем больше у него продолжительность жизни. У собак наоборот. Маленькие породы живут дольше, а крупные породы живут чуть меньше. Поэтому очень важно понимать, что 8 лет для добермана или крупной породы дога сенбернара – это уже предельный возраст. Вот такой очень будет собака пожилая. А, например, для цвергшнауцера или тойтерьера – это еще возраст, когда собака бодрая и веселая, и старение у нее начинается, ну, примерно после 12 лет. Mm-hmm. Со старыми собаками нужно обращаться очень внимательно. Они могут теряться, они могут забывать какие-то вещи. Кто-то из старых собак, наоборот, впадает в детство, начинает играть с игрушками, веселиться и так далее. Я бы старых собак вообще не рекомендовал отпускать с поводка, потому что старое животное может легко потеряться.
Mm-hmm. Ну, все как у людей, смею произнести такую фразу, да? Ну и напоследок, очень сложный, как мне кажется, вопрос, но тем не менее не задать его я не могу. Как вы относитесь, или даже не так, как нужно правильно относиться вот к тому, что люди бывают усыпляют своих домашних животных, которые находятся уже в таком взрослом состоянии?
Вы знаете, это, с одной стороны, сложная проблема, с другой стороны, она имеет достаточно простой ответ. Для животных важно качество жизни. Если это качество жизни соблюдено, то имеет смысл держать дома животное, тогда и животному хорошо, и владельцам. А вот если качества жизни нет, животное страдает, животное испытывает постоянную боль, то в данном случае цивилизованным способом считается гуманная эвтаназия животных. Ветеринарные врачи обычно рассказывают владельцам основные признаки боли, потому что боль – один из главных симптомов. Если животное испытывает постоянную боль, то это одна из главных причин для эвтаназии. И вот если этой боли избежать невозможно, то, собственно говоря, долг каждого владельца обеспечить достойный уход своего питомца. Это важно, об этом надо говорить. Мы с вами вот от передачи к передаче говорим о правах животных или свободах животных. Это европейская декларация, она принята во всем мире и она распространена в России. Так вот, одно из прав животных – это свобода от боли. Если мы не можем обеспечить животному свободу от боли, то мы должны обеспечить ему спокойную смерть. Это очень важно, это гуманно, это цивилизованно.
Алексей Михайлович, я, вопреки обыкновению, без комментариев оставлю все-таки эту рубрику со своей стороны. Спасибо вам большое за то, что вы в ней принимаете постоянное участие. Дорогие друзья, я думаю, каждый из вас сделает свои выводы и в соответствующей ситуации поступит правильно.
Главное – хвост.
Продолжаем «Разбудильник», который сегодня посвящен разным названиям улиц Ростова-на-Дону. Экскурсовод Алексей Павловский сегодня в гостях на радио «Донт Эйр». Перед песней и рубрикой я обещал, что мы, конечно же, пройдемся по нашим главным проспектам, назовем их так, Буденновскому и Ворошиловскому. Расскажите, как они назывались раньше?
Ну, в случае с Буденновским проспектом это название Таганрогский. Это был тракт, который соединял Ростовский порт и Таганрогский порт. Такое логичное название, которое сейчас перешло уже на окраину города, район Военведа, и там у нас Таганрогская улица теперь, которая тоже выводит
вечно
нас...
Вечно стоит в пробках, которая...
Дороге, да, к дороге на Таганрог. В случае с... Ворошиловским там своя была интересная система названий. Три проспекта, которые с запада на восток назывались Большой, Средний и Малый. Соответственно, нынешние Ворошиловский, Соколова и Чехова. Ну, Ворошиловский тоже менял название, так же, как и Синая, да, Горького. Значит, Большой в определенный момент был Большим Столыпинским. Это вот после гибели руководителя, председателя правительства. Потом в советское время появилось название Ворошиловский. В 1924 году, вот как раз когда Ворошилов перестал руководить Северокавказским военным округом, ушел на... Московский военный округ. И тут это было такое важное событие для Ростова, потому что он активную деятельность здесь проводил и на уровне города. И вот в 1924 году проспект переименовали. Ну, а потом было еще одно переименование, и Ворошиловский в 60-х, в конце 50-х, в 60-х годах назывался проспектом Карла Маркса. Это вот после того, как Ворошилов примкнул к антипартийной группе, да, и был в опале у Хрущева. Ну и, соответственно, ростовчане держали руку на пульсе и от греха подальше переименовали вот проспект в проспект Карла Маркса.
А набережная не всегда была у нас прогулочной зоной, насколько я понимаю?
Набережная, ну, на том участке, как мы привыкли, это была портовая зона, такая промышленная. И, собственно, местом для прогулок стало вот первый участок был открыт в 49-м году от Ворошиловского до Буденновского. Это уже последствия переустройства, послевоенного
переустройства стройка города. Колоссальная стройка, все же было разрушено. И в такой короткий срок, есть фотографии в интернете, друзья,
найдите. И порт был разрушен, и поэтому, когда составляли новый генеральный план, порт вынесли туда, на восток, в сторону Нахичевани. А здесь методом народной стройки, как тогда было принято, значит, сначала убрали то, что от порта оставалось, разобрали рельсы, которые там
тоже
также
были
проходили.
На набережной, да.
Высадили деревья, кустарники, замостили тротуарами, и вот появилась такая замечательная зона отдыха.
Алексей, 3 минуты у нас остается. Расскажите о вашем отношении к переименованию улиц. В принципе, ну, смотрите, допустим, что творится у наших соседей, так называемая декоммунизация и так далее, и так далее. Когда это все оправдано, с вашей точки зрения, а когда это, вот, что называется, с жиру люди бесятся?
Ну, я считаю, что если люди что-то переименовывают, и в этом есть общественный консенсус, ну, значит, это оправдано. Потому что действительно меняются наши взгляды на жизнь, на исторические процессы, эпохи, и мы должны точно осознавать, что были и яркие страницы в нашей истории, но были и трагические моменты. И, конечно, то, что воспринималось нашими предками как-то по одному, считалось оправданным, нам может казаться по-другому. И, в конце концов, те люди, которые живут на этих улицах, проспектах, ну, они же несут эту ауру, название в том числе. И если не хочется ассоциироваться с какими-то террористами и душегубами, то, наверное, люди имеют право подобрать что-то более подходящее.
Алексей Павловский, экскурсовод, автор YouTube-канала 146 Ростовских, сегодня был у меня в гостях. Друзья, не переключайтесь, вас ждет прогноз погоды. Итак, сегодня в Ростовской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, слава богу. Ветер северный и северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха достигнет 27 градусов тепла. В Ростове-на-Дону 26. Ну, практически то же самое. На этом, дорогие друзья, до скорых встреч. Отличного вам настроения. Пусть все будет хорошо.